говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Россия и Украина продолжают переговоры о газовом долге. В Северной Осетии новый конфликт между властями и активистами «Голоса Беслана». Тяжело ранен президент Восточного Тимора. Украина не будет платить за поставленный России в конце 2007 года газ по цене 2008, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Тимошенко отметила, что правительство не будет заключать подобные соглашения с посредническими компаниями «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго». В Москве сегодня пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении 7 приставов и судьи. Как сообщила Радио Свобода, сопредседатель организации Элла Кисаева, сегодня она и двое ее коллег были в управлении службы, где давали показания.
Это было 7 февраля. Здание суда, у нас проходило очередное заседание суда. Редкая неделя, чтобы у нас суд какой-нибудь не проходил. Как потерпевшие мы постоянно жалуемся в суды на следователей, на прокуроров. Очередной суд вот такой произошел. Но дело в том, что меня устно предупредили, чтобы я прекратила писать жалобы, что заведем на тебя дело. Думаю, что ничего не получится, потому что явная фальсификация. Мы вообще-то сами очень всегда следим за тем, чтобы не было с нашей стороны никаких нарушений закона, потому что понимаем, что тут же заведут дело и знаем, что за нами следят.
Рассказала Элла Кисаева. В «Голосе Беслана» считают, что судебные преследования – реакция властей на требование провести независимое расследование теракта в Беслане. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Под давлением общественности суд приостановил процесс по делу Алексаняна, который позже был помещен в больницу. В Нижнем Новгороде регистрационная служба попыталась помешать журналистам французского телеканала «Франс-24» снять фильм об оппозиции. Об этом «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь регионального отделения «Другой России» Юрий Староверов.
В офис Нижегородского фонда поддержки толерантности, а в прошлом это было общество российской чеченской дружбы, приехали журналисты французского телеканала «Франс-24», чтобы заснять материалы о состоянии гражданского общества в Нижнем Новгороде и оппозиции в России. Вскоре после того, как они начали снимать, появились сотрудники Нижегородской федеральной регистрационной службы и заявили, что у них нет аккредитации на проведение съемок в России. В настоящее время они пытаются их задержать. Идет разговор на предмет соответствия закону о СМИ и так далее. Сейчас уже стало понятно, что журналистов, скорее всего, через некоторое время направят в отделение регистрационной службы.
Сказал представитель Нижегородского отделения «Другой России».
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии оппозиция отказалась от переговоров с властями и объявила о проведении новых акций протеста. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Оппозиционеры по-прежнему требуют освобождения политзаключенных, то есть тех сторонников оппозиции, кто был задержан в результате событий 7 ноября, и снятие с должности руководителя общественного грузинского телевидения, а также председателя Центральной избирательной комиссии. Без удовлетворения этих требований объединенная оппозиция, согласно заявлению одного из оппозиционных лидеров Георгия Хаиндравы, не видит смысла в продолжении диалога с властями. Власти ничего не делают для того, чтобы выполнить ранее данные обещания, и поэтому мы считаем эти встречи бессмысленными. В здании парламента сидят марионетки, которыми управляет незаконный президент Саакашвили. Эти люди ведут с нашими представителями переговоры, но не уполномочены принимать решения. Все решает узурпатор Саакашвили, и в этом случае тем более бессмысленно вести с ними переговоры. 15 февраля у здания парламента состоится масштабная акция протеста с требованием выполнения условий меморандума оппозиции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта перевезен для лечения в Австралию. Сегодня рано утром президент пострадал в результате нападения мятежников на его резиденцию. У него 2 ранения в живот и 1 в руку. В перестрелке погиб охранник. Ответным огнем был убит лидер мятежников Альфредо Рейнадо. Премьер-министр Шанана Гужмау, чья автомашина также была обстреляна, расценил случившееся как попытку государственного переворота. Сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн, опередив сенатора Хиллари Клинтон.
Недавно сенатор Клинтон говорила, мол, вы знаете этого Обаму, но разве он способен будет справиться с республиканцами? А я должен сказать людям, я худощавый, но крепкий.
Заявил Барак Обама, выступая перед своими сторонниками. Обама практически сравнялся с Клинтон по числу делегатов, избранных в поддержку каждого из них на партийный съезд, который выдвинет кандидата от демократов на президентских выборах в ноябре. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня в Москве было подписано соглашение об урегулировании иракского долга перед Россией. В Пакистане задержаны 5 боевиков движения «Талибан», в том числе известный командир Мансур Дадулла, сообщили сегодня пакистанские власти. Однако, по другим данным, Дадулла скончался от полученных ранений вскоре после ареста.
Захват в плен командира всегда сказывается на моральном духе его людей. К тому же между Дадуллой и лидером талибов Муллой Омаром были разногласия. После его поимки, возможно, они еще более углубятся.
Сказал представитель Министерства обороны Афганистана генерал Азими в интервью радио «Свободный Афганистан». Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями час вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Сенсаций не было. Ситуация вокруг Европейского университета в Петербурге. Аварии линии электроэнергоснабжения в Улан-Удэ. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. А мы начнем с международной темы, может быть, одной из главных международных тем минувших выходных. В Мюнхене завершилась 44-я по счету ежегодная конференция по вопросам мировой безопасности. В ней участвовали более 250 политиков, экспертов и военных. В этом году форум назывался так: «Беспорядочный мир, изменяющиеся соотношения сил, отсутствие стратегии». На конференции выступил и российский вице-премьер Сергей Иванов. Сенсаций, подобных прошлогоднему выступлению Владимира Путина, не было. Но по основным проблемам отношений России и Запада Иванов высказался. О его речи чуть позже, а сейчас репортаж о конференции нашего мюнхенского корреспондента Александра Манхайма.
Доминирующей темой на конференции по безопасности была сложная ситуация в Афганистане. По словам министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса, из-за разрозненных действий некоторых союзников по НАТО и нежелания направить свои части в наиболее горячие точки страны, под угрозой находится не только сплоченность этой организации, но и будущее Афганистана. В частности, он отрицательно высказался по поводу тенденции некоторых стран разделить сферы действий своих контингентов в Афганистане на сугубо военные и гражданские. Опасения политических наблюдателей, что между участниками конференции сможет произойти конфликт, не сбылись. Но, с другой стороны, большого успеха Соединенные Штаты в этом вопросе пока тоже не добились. Вот как изложил свою позицию министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг. В вопросе помощи Афганистану необходимо сотрудничество и усилия всех стран, в том числе и тех, кто не является членом НАТО. Естественно, что предпосылкой так называемого всеобъемлющего решения НАТО должны стать совместные действия всех союзников. Только таким образом мы сможем претворить это решение в жизнь и добиться успеха в Афганистане. Германия под нажимом Соединенных Штатов все-таки согласилась послать на неспокойный юг Афганистана дополнительно лишь 250 военнослужащих, в то время как Соединенные Штаты рассчитывали по меньшей мере на контингент Бундесвера в 1000 человек. 3500 немецких военнослужащих уже дислоцированы в относительно спокойных регионах Афганистана. Участие солдат ФРГ за границей в составе миротворческих сил не встречает в Германии особой поддержки. Немецкие граждане с большой долей скепсиса отнеслись в свое время к высказыванию прежнего министра обороны Штрука о том, что демократию и безопасность Германии необходимо защищать на Гиндукуше. Мнение немцев по этому поводу в последующие годы мало изменилось. Скорее всего, отрицательная позиция даже усилилась. Большинство насущных проблем, затронутых на конференции по международной безопасности, так и не было решено. Однако было выдвинуто несколько конструктивных предложений, в том числе призыв министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о более строгом контроле над распространением ядерного и конвенционального оружия. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
А мы вернемся к выступлению на Мюнхенской конференции Сергея Иванова. Прежде всего, он определил российскую позицию по вопросу о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе. По его словам, Россия ответит на это адекватно, эффективно и с меньшими затратами. Он отметил, что если такое решение будет принято, создание так называемого третьего позиционного района в странах Восточной Европы займет от 4 до 5 лет. Плюс к этому он еще предложил подписать новый договор о сокращении и нераспространении стратегических вооружений. Высказался российский вице-премьер и по острой проблеме статуса края Косово.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок международного права и станет напоминать открытие ящика Пандоры.
Сказал Сергей Иванов, и это была речь, напомню, на Мюнхенской конференции по безопасности. Мой коллега Олег Кусов побеседовал с экспертами по международным отношениям, которые оценили итоги 44-й, напомню, это была 44-я по счету, ежегодная конференция по вопросам мировой безопасности в Мюнхене.
Ежегодная конференция по вопросам политики безопасности показала, что нынешние политические элиты не предлагают новых подходов к решению многочисленных проблем. Так считает главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика» Федор Лукьянов.
Те выступления, которые были, многочисленных официальных лиц, в общем, повторяли все то, что мы уже обсуждаем последние пару лет, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что какой-то новой внятной повестки дня у международных отношений не появляется, хотя количество проблем все время растет. И в этом смысле я бы это увязал прежде всего, как ни странно, с американской избирательной кампанией, где очевидный дух и лозунг, который звучит постоянно, это нужны перемены, нужны новые подходы, нужны принципиально иные оценки, другая политика, другая элита. И вот конференция в Мюнхене, мне кажется, продемонстрировала, что да, нынешние подходы и нынешние элиты немножко зациклились на одном и том же.
Журналист-международник Дмитрий Бабич обратил внимание на два вопроса повестки дня конференции.
Это дискуссии внутри альянса о политике в Афганистане и в меньшей степени о ситуации в Ираке. И вторая побочная тема, но тем не менее важная, это о том, что все-таки делать с размещением американских противоракет в Польше и радара в Чехии. По обоим вопросам пока только, скажем так, заданы вопросы, ответов пока не найдено. Очевидно, что основная дискуссия перенесется на саммит в Бухаресте. Мне кажется, что, конечно, для России самый важный вопрос – это второй. По нему у меня есть такое ощущение, что Запад занял довольно жесткую позицию. Как мы знаем, сделал заявление Хавьер Савана, руководитель внешней политики Европейского Союза, о том, что в России следует смягчить свою риторику по этому поводу. И то же самое о том, чтобы Россия взяла менее политичный тон, заявил представитель НАТО Джеймс Апатурай. С российской стороны, правда, пока прогресса нет. Последовала довольно жесткая речь первого вице-премьера Сергея Иванова. В ближайшие месяцы мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Во многом это будет зависеть от действий нового президента России и от того, какие же все-таки решения будут приняты на саммите НАТО в Бухаресте.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Материалы, посвященные Мюнхенской конференции по безопасности, о которой мы только что говорили, можно найти и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А сейчас, сразу после сводки новостей часа, вас ждет обзор европейской прессы, репортаж на очень больную российскую тему, и дальше мы поговорим о судьбе Европейского университета в Санкт-Петербурге. Сейчас же в Москве 17:15, и на очереди, как я уже говорил, сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не будет платить за поставленный России в конце прошлого года газ по новой цене, заявила в Киеве премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении 7 приставов и судьи. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму $12 миллиардов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта перевезен для лечения в Австралию. И еще одна новость сегодняшняя, связанная с проблемой поставок российского газа на Украину, связана с тем, кто, в общем, должен поставлять этот газ. «Газпром». «Газпрому» 15 лет сегодня исполняется. Торжества по этому поводу в Москве, в Кремле. И мы об этом будем говорить в следующем части нашей программы. И это одна из главных итоговых тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20:00 по Москве. Сразу после выпуска новостей. И некоторые из острых и драматичных даже российских и международных новостей, о которых мы сейчас говорили в сводке, мы обсудим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина.
Добрый день, Кирилл. Ну, как-то Мюнхенская конференция, откровенно говоря, уже в международной прессе отошла на второй план, и о ней пишут очень мало, а вот Украина, Газпром и Алексанян играют по-прежнему роль для международной печати. Я начну не с «Газпрома», а начну с любопытной публикации в газете Turkish Daily News. Она называется «Старая Россия возвращается». Родственники и друзья Алексаняна восприняли его перевод в больницу как небольшую победу. Беда в том, что победой в этом исключительно политическом судебном процессе называется адекватная медицинская помощь больному с последней стадии СПИДа и рака. Дальше газета пересказывает выступление Владимира Путина на прошлой неделе и приходит к заключению, что то, что Владимир Путин все эти годы говорил о великой и мощной России, наконец-то обрело форму, потому что, в конце концов, он все-таки дал временные рамки этому процессу, временные рамки до 2020 года. И дальше я цитирую конец этой публикации. «Да, российский лидер стал знаменит благодаря своему ясному видению великой и мощной старой России и ее роли в мире. Единственный вопрос состоит в том, насколько далеко назад он собирается завести Россию в поисках этой модели».
Ну, надо сказать, что одним из главных инструментов этого процесса и стал как раз сегодняшний юбиляр «Газпром», который сегодня не только празднует 15-летие с помощью группы Deep Purple, любимой группы Дмитрия Медведева, но еще и ввязался в очередной газовый конфликт с Украиной. Что пишут по поводу этого конфликта?
Wall Street Journal, европейское издание, считает, что пока «Газпром» играет во власти, ЕС должен обеспечить себе безопасные поставки энергоносителей. «Газпром» может заявить, что это чисто коммерческий спор, но ничего коммерческого в его постоянных проблемах с Украиной нет. Отношения движимы исключительно политикой, считает Wall Street Journal. И хотя нынешний спор будет так или иначе урегулирован, примечательно, что он совпал с двумя прорывами, которые «Газпром» сделал в Европе. Он заручился поддержкой Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток» и приобрел сербскую национальную энергетическую компанию. Понятно, что Европейский Союз обеспокоен тем, что «Газпром» подчиняет себе поставки в Западную Европу, но государства-члены ЕС пока ничего не сделали, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Газета напоминает, что США и ЕС поддерживают проект Набука, но Восточная Европа пока не может договориться об условиях. Последний пример – отказ допустить к проекту французскую газовую компанию «Газ де Франс». И, как считает газета, явно из-за того, что Турция недовольна решением французского парламента признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Европе пора взглянуть в глаза реальности. Жалобы по поводу «Газпрома» ничего не дадут. Чтобы обеспечить себе безопасные поставки в будущем, Европа должна объединиться и открыть как можно больше фронтов для конкуренции. Это пишет газета Wall Street Journal, европейское издание. И сразу же,
вы говорили, что несколько комментариев.
Да, сразу же другой комментарий. Это газета Independent, он называется «Речь, запах шантажа». И гласит следующее. И вновь российский лидер заявляет, что если бы Украина платила по счетам, то Россия не угрожала бы крайними мерами. Может быть, пишет газета. Конечно, Москва пытается получить как можно больше прибыли из своих энергоресурсов. Но России некого винить, кроме себя, за то, что мир смотрит с некоторым скептицизмом на экспансионистские планы Владимира Путина. В прошлый раз было ясно, что Кремль пытается наказать страну, то есть Украину, за оранжевую революцию. Газета считает глупостью со стороны Европы тот факт, что планы 90-х годов диверсифицировать поставки энергоносителей с помощью Азербайджана были отложены в долгий ящик, в то время как Россия использовала все свои силы, чтобы укрепить собственную монополию. И действовала она по принципу «разделяй и властвуй». И политические последствия европейской зависимости от России налицо. Газета утверждает, что робость, что последствия этого – это робость перед российским шантажом в отношении Косово, пассивность в вопросах о том, как Россия угрожает балтийским государствам. Британская Independent.
Еще какие публикации на российские темы?
Еще. Сегодня очень, очень много. И сразу скажу, что автор этой публикации будет у нас в гостях в программе «Время и мир» на этой неделе. Это Эдвард Лукас, автор книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу». «Спортивное поле Владимира Путина» называется статья в «Гардиан». «Капитализм аморален», — пишет Эдвард Лукас. «Но что делает его приемлемым, так это система сдержек и противоречий. Избиратели, потребители, акционеры, государственные служащие, юристы, законодатели, журналисты и общественные группы противостоят жестокости бизнеса и стремлению к наживе. На Западе эта система не без изъянов, но в России Владимира Путина она просто отсутствует. Там произошло полное соединение политической и экономической власти. Бывшие шпионы и их приятели из бизнеса запустили уникальный эксперимент государственного капитализма, где одни и те же люди возглавляют и министерство, и бизнес, которые эти министерства должны контролировать, и где законность и права человека вообще ничего не значит». Эдвард Люкас, напомню, будет у нас в программе.
Спасибо, Ирина. Я с удовольствием еще раз напомню слушателям, когда время программы придет в тот день, если я буду вести программу, обязательно и мои коллеги об этом скажут. Действительно, любопытный, интересный гость. Обзор свежих европейских газет подготовила моя коллега Ирина Алагунина. Мы продолжим российские темы, только взгляд уже не снаружи, а изнутри. В столице Бурятии, Улан-Удэ, где в субботу произошел пожар на ТЭЦ, в сильные морозы без тепла остались почти 170 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Как было отмечено сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в мэрии столицы Бурятии, особенно острое положение в железнодорожном и советском районах. Практически вода в батареях бежит лишь настолько теплая, чтобы трубы не замерзли и не были взорваны льдом изнутри. Если до вечера температура теплоносителя в системе отопления существенно не поднимется, в условиях 30-градусных морозов, которые обещают предстоящей ночью синоптики, возникнет реальная угроза разморозки систем в ряде школ и других учреждениях. В нескольких зданиях уже слита вода из системы отопления. Ряд жилых домов лишен не только горячей, но и холодной воды. Здесь питьевая вода подвозится цистернами. Для того, чтобы жители города смогли воспользоваться электронагревателями, безопасности перегрузки энергосистемы, утром на несколько часов было прекращено движение трамваев. Сегодня сняты ограничения электроснабжения промышленных предприятий, вузов и других крупных учреждений. Однако их руководители предупреждены о возможности нового ограничения. Из-за холодов в помещениях не работает большинство детсадов и школ. Намечается, что во вторник пойдут в школы и садики лишь дети, проживающие в Октябрьском районе. Он снабжается от ТЭЦ-2. В этом районе в большинстве квартир батареи потеплели. Сегодня возобновляется горячее водоснабжение от ТЭЦ-2. Продолжаются ремонтные работы. Тепловые пушки сушат электрокабели, чтобы снять угрозу короткого замыкания электрооборудования. По словам начальника управления ПЧС Улан-Удэ Андрея Саяна, Альянского, на ТЭЦ-1 обнаружена утечка воды. Мэрия обратилась к горожанам с просьбой не сливать воду в батареях и экономить электричество. Как считает мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев, будущая ночь будет решающей.
Сегодня и 7-й котлоагрегат, и 12-й, и 6-й котлоагрегат готовятся, значит, к запуску. И я думаю, что утром мы уже будем примерно знать, ситуация и по железнодорожному району, и по, значит, советскому району, она должна стабилизироваться. Я могу с уверенностью сказать, что ни один дом разморожен не будет.
Пожар на ТЭЦ возник вечером в субботу. Сначала загорелся электрокабель, затем огонь перекинулся на турбину. По одной из версий произошел взрыв водорода, охлаждающего турбину. Остальные 6 турбин автоматически отключились. От сгоревшей турбины осуществлялась подача тепла в 2 района города – Советский и Железнодорожный, в которых проживает 168 тысяч человек. Всего в столице республики живут около 380 тысяч человек. Следственный комитет при прокуратуре Бурятии по факту пожара и взрыва возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах». Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор на российские темы. Тревожная и довольно странная ситуация сложилась в последние дни вокруг известного Европейского университета в Санкт-Петербурге. Деятельность университета приостановлена. Официальный повод – несоблюдение правил пожарной безопасности. Многие журналисты и члены научно-образовательного сообщества считают, что настоящей причиной могла стать одна из программ этого учебного заведения. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Обращение ректора Европейского университета Николая Вахтина, помещенное в общей университетской рассылке, выглядит так. Господа члены университетского сообщества, в связи с выявленными нарушениями правил противопожарной безопасности, 8 февраля сего года судебные приставы вручили мне постановление о временной приостановке учебного процесса. В настоящее время администрация университета делает все, чтобы разрешить эту ситуацию. Пока же с 8 по 16 февраля занятия в Европейском университете отменяются. Прошу всех сохранять спокойствие и чувство юмора. В этой жизни бывает всякое, ректор. Почему же всякое случилось именно с Европейским университетом? Может, и вправду зданию грозит пожар? Да к тому же Комитет по государственному использованию и охране памятников имеет свои претензии. Почему не отремонтированы фасады? Говорит Николай Вахтин.
Ну да, действительно, там была некоторая просрочка. По договору аренды мы должны были осуществить в конце прошлого года ремонт дворовых фасадов нашего здания. Но дело в том, что деньги на этот ремонт нам выделяет город же. И мы просили Кубиль отсрочки выполнения этих работ до тех пор, пока мы физически получим деньги от города. Как только получим, эти работы будут выполнены.
Какие же претензии были у пожарных?
О, претензии были замечательные. На это я могу говорить бесконечно. Отсутствуют 3 фонарика внизу на вахте. Отсутствуют таблички с надписью «При пожаре звонить 01». Это одна категория претензий. Собственно, уже исправлено. Вторая категория серьезная, там захламленные коридоры, там на лестницах какие-то коробки валяются, это тоже исправлено. А третья категория совершенно замечательная, она относится к конструктивным особенностям нашего здания. Например, у нас железная лестница, а не железобетонная, как должна быть по пожарным правилам. Или коридор, там, скажем, не той высоты и ширины, как надо по пожарным правилам. Или на лестнице 19 века отсутствует естественное освещение. Здание у нас, как вы понимаете, федеральный памятник, охраняющийся государством, ничего мы делать не можем, не только заменить эту лестницу не можем, мы не можем ее покрасить даже.
Все это было бы смешно, когда бы не грозило прекращением лицензии. Ну, конечно, ребенку понятно, что пожарные не приходят просто так.
Передо мной лежат 2 документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, в том числе по всем этим позициям, и документы этого года.
Где же проскочила настоящая искра возможного пожара? Газета «Коммерсант» обращает внимание на проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», начатая Европейским университетом в прошлом году на деньги Евросоюза. Им заинтересовались горосберком, ЦИК и Госдума, а потом и Генпрокуратура. Да, проект был, но исследовательский. Никакой подготовкой наблюдателей он не занимался, говорит Николай Вахтин. Из слов декана факультета этнологии Ильи Утехина можно все же понять, что такие семинары и тренинги были намечены, но эта часть программы была свернута.
Комитет
по науке и высшей школе указал, что там образовательная составляющая этой программы не соответствует лицензии, она была тут же отменена, причем до того, как она началась. Там речь шла о том, что какие-то там семинары совместные с политическими партиями и так далее. На то, что эти семинары не соответствуют лицензии, было указано.
По мнению главы петербургского «Яблока» Максима Резника, все эти неприятности чисто политического характера. Сотрудники Европейского университета стараются этого не говорить, уладить дело миром. Но даже сами события 8 февраля выглядели невесело, говорит Илья Утехин.
Мое впечатление тягостное. Я в пятницу вынужден был остановить лекцию своего коллеги и сказать удивленным студентам, я видел их глаза, что занятия прерываются, и мы не знаем, когда они возобновят. Все это напоминало, конечно, матроса железняка и караулов. После этого пришел судебный исполнитель, и мы помогали ему наклеивать полоску с бумагой с печатью на дверь той аудитории, из которой только что вышли студенты. Похоже, что Европейский университет оказывается в центре игры противоборствующих сил, которые просто пытаются использовать эту ситуацию каким-то образом. Нам бы очень не хотелось, чтобы мы были такой разменной пешкой в этой игре, потому что все-таки это, объективно говоря, лучшее учебное заведение в своем роде в России. И если ради чисто политических интересов с этим заведением что-то случится, но потомки, скажем так, не простят нам это.
Проверки Госпожарнадзора в Европейском университете должны закончиться на этой неделе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, Борис Немцов и политолог Владимир Милов. Обсуждаться будет их нашумевший доклад, посвященный итогам президентства Владимира Путина. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не будет платить за поставленный России в конце прошлого года газ по новой цене, заявила в Киеве премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. В Москве сегодня пройдут переговоры об урегулировании конфликта вокруг поставок газа на Украину. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признания в избиении семерых приставов и судьи. Как сообщила сопредседатель организации Элла Кисаева, ее и двух коллег вынуждают написать объяснительные под угрозой возбуждения уголовного дела. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Решение вопроса об изменении меры пресечения арестованному предпринимателю Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, суд отложил на 18 февраля. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Рамо-Шорта перевезен для лечения в Австралию. Сегодня было совершено нападение на его резиденцию. Президент получил огнестрельные ранения в живот и руку. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Кандагар. Он не пострадал, ранены трое случайных прохожих. В Пакистане задержаны 5 боевиков движения «Талибан», в том числе известный командир Мансур Дадулла, сообщили сегодня пакистанские власти. По другим данным, Дадулла скончался от ранений вскоре после ареста. Ситуация в Ираке остается нестабильной, несмотря на заметный прогресс в сфере безопасности, заявил сегодня в Багдаде министр обороны США Роберт Гейтс. В США сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах при кандидатах в президенты от Демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн. В Иране сегодня отмечают 29-ю годовщину исламской революции. В городах страны прошли массовые демонстрации. Мы продолжим новости. О последних событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Владимир. Лос-Анджелесе прошла церемония вручения юбилейной 50-й музыкальной премии Грэмми. В трех из четырех главных номинаций победу одержала певица Эми Уайнхаус. Всего она получила 5 премий, в том числе за лучшую песню, лучшую запись и как лучший новый исполнитель. Рэпер Кэнни Уэст, лидировавший по числу номинаций, получил 4 награды, в частности за лучший рэп-альбом и лучшую песню в стиле рэп. Автором лучшего рок-альбома года признана группа Foo Fighters. Российский дирижер Юрий Башмет и его солисты Москвы получили премию за лучшее исполнение классической музыки малым ансамблем. Лауреатом Грэмми стал и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в номинации «Лучший аудиорассказ» за аудиоверсию своей книги «Дерзновение надежды. Размышления о воссоздании американской мечты». Премия вручалась в 32 категориях и 108 номинациях. Пожар уничтожил деревянную часть одной из главных достопримечательностей Сеула – Намдэмон, Большие Южные Ворота. Строительство ворот продолжалось 4 года в начале правления династии Чосон и завершилось в 1398 году. Они были частью окружающей город крепостной стены, предназначавшейся в первую очередь для защиты от сибирских тигров. В 15-м столетии ворота дважды перестраивались. Возле ворот столетиями располагался красочный рынок Намдэмон. В начале 20 века стена, окружающая Сеул, была снесена по приказу японского оккупационного правительства. В 1962 году ворота Намдэмон, самая старая деревянная постройка в Сеуле, были объявлены национальным сокровищем Кореи номер один. Причина пожара неизвестна. Подозревается поджог. Свидетель видел мужчину, забиравшегося незадолго до возгорания на второй этаж ворот. Швейцарская полиция сообщила о том, что 10 февраля вооруженные грабители похитили из музея в Цюрихе полотна Сезанна, Дега, Ван Гога и Мане. Приблизительная стоимость украденного – 100 миллионов швейцарских франков, более 91 миллиона долларов. Это уже вторая за несколько дней кража произведений искусства в Швейцарии. 7 февраля из музея города Пфеффикона были похищены две работы Пикассо, оценивающиеся в 4,5 миллиона долларов. На 76-м году жизни скончался американский актер Рой Шайдер. Он впервые появился на экране в 63-м году, а самую знаменитую свою роль сыграл в 75-м в фильме Стивена Спилберга «Челюсти». Шайдер дважды номинировался на премию «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме Уильяма Фридкина «Французский связной» и за лучшую мужскую роль в фильме Боба Фосса «Весь этот джаз».
Дмитрий Волчек, «Новости культуры». А мы продолжим разговор о культурных новостях. Патриарху российской сценографии Михаилу Курилко-Рюмину исполнилось 85 лет. В день юбилея в залах Российской академии художеств открылась персональная выставка его работ, среди которых макеты и эскизы декораций к спектаклям, поставленным в течение последних 3 лет, рассказывает наш корреспондент Лиля Павлева.
Шутка ли, за 60 лет творческой деятельности Михаил Курилко-Рюмин оформил более 160 драматических и оперных спектаклей. Еще он с таких давних пор преподает в Московском художественном институте имени Сурикова, что среди учеников, пришедших поздравить своего педагога, были не только юные существа, но и совсем уже немолодые люди. Традиционно к юбилеям устраивают ретроспективные выставки, стремясь обозначить все вехи творчества. Мэтр решил по большей части представить свой спектакль 2007 года. Это «Гамлет», поставленный на самой сложной для художников российской сцене, необъятных подмостках театра армии. От эскиза к эскизу можно проследить, как менялось сценографическое решение. Слово автору.
Вы знаете, ведь есть такое «Гамлет» от тюрьма. Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил, жутковатый театр. Мы создали такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но но ржавое. И туда ввели немножечко блеска серебра. Получилось это и плетение, но это их вроде камень, кладка странная, жесткая, хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации. Многие говорили, что нам в этом пространстве жутковато. И там произошла еще забавная вещь. То, что в театре надо уметь поймать. Нельзя было сделать ровные вертикальные кулисы, которые как бы продолжали это каменно-плетенное пространство. Кулисы стали наклонными, и никак нельзя было их вертикально. А я подумал, а может и хорошо, они дали какую-то усеченность. Эта подсказка была чисто техническая, но она мне лично понравилась, и я ее и сохранил.
Михаил Курил-Карюмин и по отцовской, и по материнской линиям происходит из старинных русских родов. Он шутит, что когда выйдет на пенсию, поедет восстанавливать прабабушкино имение под Казанью. Только представить себе этого художника на заслуженном отдыхе очень трудно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Несколько дней назад в Нидерландах скончался Махариши Махеш Йоги, индийский гуру, числивший среди своих учеников много знаменитостей, от Битлз до Дэвида Линча. Учение Махариши под названием «Трансцендентальная медитация» в свое время, на удивление, быстро овладело массами. Он успел воспитать 40 тысяч наставников, которые обучили медитации миллионы желающих. Капитал его глобальной организации составляет 3,5 миллиарда долларов. В чем причина такой популярности, которая длится уже 40 лет? На этот вопрос пытается ответить историк и социолог религии, журналист Борис Фаликов. В материале под заголовком «Шипучка от нравственного гриппа», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру.
Учение Махариши, конечно же, результат встречи Индии с западной культурой. Прошли времена, утверждал он, когда просветление было уделом горстки избранных аскетов-брахманов. Демократия наступила и в духовной сфере. Ворота к высшему блаженству теперь открыты для всех, и именно он владеет к ним ключом – трансцендентальной медитацией. Овладеть ею предельно просто. Для этого достаточно повторять особую мантру в течение 20 минут утром, можно и по дороге на работу, и вечером, вернувшись домой. И не надо никаких усилий, ум сам тянется к блаженному покою, как пчела к меду. Вначале Махариши снабжал мантрами сам, потом возложил обряд посвящения на помощников. Желающих становилось все больше, и в одиночку было не управиться.
Довольно быстро учение обрело общественный пафос. Медитаторы совершили открытие. Когда число жителей, занимающихся трансцендентальной медитацией, достигает в городе квадратного корня из 1%, в нем снижается коэффициент преступности. Открытие назвали эффектом Махариши и подтвердили статистическими выкладками.
Как-то адепты Махариши доказывали мне с цифрами в руках, что им удалось снизить уровень уличной преступности в Вашингтоне летом 1993 года. Цифры не врали, но я, увы, вспомнил, что как раз в это время в столице США стояла нечеловеческая жара, и на улицах практически никого не было, даже жароустойчивых афроамериканцев. Впоследствии некоторые медитаторы намекали, что падение Берлинской стены тоже их рук дело. В итоге последовал вывод: если группа людей, составляющая квадратный корень от 1% населения Земли, то есть 8 тысяч человек, коллективно займется медитацией, произойдет революция сознания, наступит век просветления. Попробовали и объявили, что наступил.
Как в подобные рецепты индивидуального и коллективного счастья могли поверить миллионы людей, задается вопросом автор текста в газете «Ру». Проще всего списать это на легковерие публики, но среди оной были замечены и известные ученые.
Мне кажется, дело вот в чем. Махариши не раз с гордостью заявлял, что ему удалось механизировать процесс посвящения, настолько, чтобы поручить его едва обученным наставникам. Конечно, все это далеко от традиционного индуистского посвящения, когда общение с гуру может перевернуть душу ученика, но какие-то его рудименты сохраняются. Это создает определенную атмосферу благоговейного участия в ритуале. Ну и, наконец, сама мантра. Как бы Махариши ни утверждал, что медитатор не должен тратить усилий, и все происходит автоматически, любая работа с мантрой – это всегда сосредоточение сознания, то есть приведение его в особое состояние, пусть в нашем случае мимолетное и неглубокое. Видимо, несмотря на все попытки Махариши да нельзя облегчить медитацию, она все-таки сохранила в себе черты индийской йоги, создающие тот эффект, который бесстрастно фиксирует приборы и о котором свидетельствуют адепты. Оставаясь индивидуальной техникой релаксации, трансцендентальная медитация дает надежду на то, что она влияет на общественное сознание, успокаивая социальную совесть тех, у кого нет ни времени, ни желания совершать более традиционные общественные поступки. А таких в нынешнем обществе становится все больше, причем не только в западном.
Трансцендентальная медитация, наподобие шипучки от гриппа, снимает лишь симптомы, но не оказывает глубокого эффекта, подытоживает Борис Фаликов. В отличие от религиозного обращения или психоанализа, она не перепахивает психику. Но очень многих ныне устраивает как раз это.
Махариши Махеш Йоги был одним из первых неоиндуистских гуру, который хорошо понял, что, в общем-то, востребовано на Западе от индийской культуры. Он предложил Западу предельно облегченный вариант индийской йоги, и это оказалось востребовано. Почему? Потому что традиционная религия, там индуизм или, предположим, там христианство, требует при обращении очень такой большой работы души, то есть неких сознательных усилий. Но сейчас, вот в эпоху секуляризации, оказывается, что людям это не очень нужно. В этом смысле трансцендентальная медитация оказалась идеальным продуктом. Это такая индивидуальная релаксация, которая, поскольку она основана на медитации с мантрой, вот она позволяет несколько успокоить сознание, но ничего в глубине как бы особенно не затрагивает. Для нынешней массовой вот культуры особенно, такой продукт оказался оптимальный, сочетающий в себе все то, что востребовано на рынке услуг, ну в данном случае духовных услуг.
Борис Фаликов, «Шипучка от нравственного гриппа», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не будет платить за поставленный России в конце прошлого года газ по новой цене, заявила в Киеве премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении семерых приставов и судьи. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в 2008 году может составить 7%, а не 6,6%, как сейчас прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В прошлом году темпы роста российской экономики составили 8,1%, что стало максимальным показателем с 2000 года. Тогда объем ВВП страны за год вырос на 10%. Как считает Алексей Кудрин, на стабильность развития национальной экономики не сможет повлиять и мировой финансовый кризис.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Объем вкладов частных лиц в российских банках к концу ноября 2007 года увеличился на 37,5% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 4 триллионов 807 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 194 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан составила 52,4%. Это на 1,1% меньше, чем в начале 2007 года. Говорит генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом.
Россия в 2008 году рассчитывает приступить к активным переговорам о досрочном погашении части долга перед Всемирным банком, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов страны Алексей Кудрин. Сегодня общая сумма российской задолженности этой финансовой организации составляет около 5 миллиардов долларов, из которых, по оценке экспертов Министерства финансов, Россия может досрочно выплатить более 3 миллиардов. Число субъектов малого предпринимательства в России к 2020 году можно и нужно увеличить как минимум в 3-4 раза, для чего правительству необходимо разработать специальные программы по развитию малого бизнеса в разных отраслях экономики, считает президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов. Сейчас, по его данным, в стране насчитывается 1 миллион 100 тысяч малых компаний и 2 миллиона 700 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые в целом производят не более 15% ВВП страны. Такие показатели, по словам Сергея Борисова, заметно отличаются от наиболее развитых государств.
Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики. В чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
К концу 2008 года все населенные пункты России должны быть оборудованы телефонной связью, а те из них, где проживает более 500 человек, еще и пунктами коллективного доступа в интернет, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Следующим этапом этой программы, по его словам, станет предоставление таких услуг пользователям непосредственно в домохозяйствах и квартирах. Подробнее об этом министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы планируем дальше переходить к программе «Каждой семье» по высокоскоростному каналу интернет. Сегодня каждая четвертая российская семья пользуется услугами интернет, при этом имеет возможность не только получать информацию, но и получать различные услуги, скажем, телемедицину, дистанционное обучение и многие-многие другие вещи. Сельская местность. Фермеры используют интернет для того, чтобы сверять закупочные цены с другими регионами, с другими районами своего региона. Очень востребованная услуга.
В Туркмении с 11 февраля введен нормированный отпуск бесплатного автомобильного бензина. Частные владельцы легковых автомобилей будут ежемесячно получать талоны на 120 литров, владельцы частных грузовиков и автобусов на 200 литров, а мотоциклисты на 40 литров. Все топливо сверх этой нормы будет продаваться по новым коммерческим ценам, которые почти в 8 раз превысят существовавшие до сих пор. Они составят примерно 15 центов за литр. Это в 5 раз меньше, чем в соседнем Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России. С 1993 года бензин Туркмении был одним из самых дешевых в мире. Один литр стоил меньше, чем бутылка питьевой воды. Объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, крупнейшем автомобильном рынке мира, снизятся в 2008 году на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составят 15 миллионов 700 тысяч единиц. С таким прогнозом выступил экономист Национальной ассоциации продавцов автомобилей США Пол Тейлор. В целом аналитики считают, что наступивший год станет самым провальным по продажам автомобилей в Соединенных Штатах за последние 10 лет. Курс доллара на сегодня 24 рубля 78 копеек, на завтра 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, курс на вторник 35,93. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Во Франкфурте на Майне в галерее искусств «Ширн» открылась посвященная современному туризму художественная выставка под названием «All Inclusive» – «Все включено». Здесь представлены картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников, высмеивающие привычные туристические клише. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Типичный современный турист в большинстве своем отправляется в другие страны отнюдь не из-за тяги увидеть или пережить что-то новое и интересное. Он оставляет после себя горы мусора и уничтожает природу. Так, во всяком случае, утверждают организаторы открывшейся во Франкфурте выставки All Inclusive – «Все включено». И в качестве доказательства представляют многочисленные экспонаты – картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников. Датчанин Михаэль Эльмгрен и норвежец Ингар Драксет показали совместную инсталляцию «Uncollected» – «Невостребованный» – модель механизма выдачи багажа в аэропорту. На ленте транспортера совершает бессмысленные круги никем не востребованный чемодан, забытый, неправильно подписанный или по ошибке улетевший не в тот город. Знакомая многим туристам картина. Не проходили посетители выставки и мимо проекта англичанина Ричарда Хьюза «Last Drag» – «Последняя обуза». Работа эта представляет собой пару поношенных пляжных тапочек, принадлежащих, видимо, некоему мистеру «Life is a Beach». Во всяком случае, имя этого господина написано на левом тапочке, а фамилия на правом. Подошва пляжной обуви в громадных дырах. Проект «Последняя обуза» символизирует беззаботный летний отдых на морском побережье. А испанский художник-концептуалист Сантьяго Сьерра представил во Франкфурте фотографии своей скандальной инсталляции под названием «Транспарант, вывешенный перед бухтой». Проект был установлен на острове Майорка, на одном из пляжей. Надпись на транспаранте гласила «Местные жители вон отсюда». Своими впечатлениями об инсталляции Сантьяго Сьерры делится куратор выставки All Inclusive, социолог Матиас Ульрих.
Инсталляция испанца Сантьяго Сьерры провокационная, и плакат с надписью «Местные жители вон отсюда» провокационный. Что самое любопытное, местные власти сначала официально разрешили вывесить этот плакат, однако вскоре отменили свое решение. Трение между жителями многих курортных городов и приезжими действительно существует. В сезон приезжают порой столько туристов, что их число может во много раз превысить численность местного населения. Отпускники часто ведут себя просто по-хамски и не считаются с обычаями страны, в которую приехали.
Именно Матиасу Ульриху принадлежит идея экспозиции All Inclusive. Многим художникам проект понравился, и они сразу предложили организаторам свои работы. Матиас Ульрих продолжает.
Тема туризма, путешествий часто встречается в современном искусстве, ведь художники сами любят путешествовать по свету. И во время поездок замечают, как ведут себя другие туристы. В частности, замечено, что в отпуске, подчеркиваю, именно в отпуске, а не в служебной командировке, у людей появляется ненасытная жадность. Отпускник весь в мечтах и грезах. В течение этих нескольких недель он хочет побывать в раю, купить все, что вздумается, делать все, что вздумается. Как говорится, оттянуться по полной программе. Вот эта алчность, привычные туристские клише большинства туристов и отражены в представленных на выставке работах.
Директор галереи искусств «Ширн» Макс Холлянь считает, что экспозиция заставляет другими глазами взглянуть на такое явление, как современный туризм.
Я не думаю, что художники, чьи работы представлены на выставке, против туризма как такового. Они пытаются ответить на вопрос, что происходит с туризмом сегодня и что его ждет в будущем. Современный путешественник отправляется туда, где он будет чувствовать себя комфортно, и это для него главное. И при этом обычно не ставят перед собой цель всерьез познакомиться с культурой страны, в которую прибывает. То есть на первом месте отдых и развлечения, быстрая адаптация в новых для себя условиях. Поэтому и появляются в Объединенных Арабских Эмиратах гигантские спортивные комплексы с искусственным снегом для катания на лыжах, а в Германии искусственные тропики. Художники чувствуют, что за последние десятилетия туризм и туристы сильно изменились. Мне кажется, что на эту проблему с точки зрения авторов представленных здесь работ еще никто не смотрел.
Многие картины, фотографии, инсталляции, выставки заставляют посетителей улыбаться, порой даже смеяться. Однако удивление туристические клише не вызывают. Макс Холяйн так объясняет поведение посетителей экспозиции.
Если вы скажете, что ничего неожиданного здесь для себя не увидели, то я поверю вам. С другой стороны, я могу сказать, что я сам удивляюсь тому, что посетители не удивляют экспонаты выставки. Это можно сравнить с тем, как в Абу-Даби появился так называемый Лувр, и это тоже многих не удивило.
По мнению организаторов выставки All Inclusive, нельзя забывать, что за благополучие современной туристической индустрии расплачиваются жители стран, принимающих гостей из-за рубежа. Расплачиваются загрязнением окружающей среды, ростом незаконной миграции и проституции. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот информационный час программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. 15 лет «Газпрому». Мы поговорим о роли этой компании в новейшей российской истории. Михаил Ходорковский заявил о том, что он прекращает голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Такое заявление было размещено на сайте его адвокатов. Некоторые другие темы, российские и международные, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самарские автолюбители проводят акции в поддержку Василия Алексаняна.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок...
Большинством голосов парламент Турции проголосовал за отмену запрета на ношение мусульманского...
Это одна из тем политического популизма, который...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».